Ребята из Redwork ищут крутого проект-менеджера. Интересные проекты, гибкий график работы, целый пакет бонусов и, конечно же, достойная зарплата. Все это может быть твоим. Если у тебя есть опыт в управлении проектами и грамотный английский, отправляй резюме поскорее. Ссылка в описании.
IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
Всем привет, это 282 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
Меня зовут Владимир Таратушко. Занимаюсь я, как ни странно, IT-сферой, и давно в ней связан с компьютерами, а с клавиатурой вообще просто сплю. Поэтому...
Жена не против?
Она рядом тоже ее любит.
То есть у вас трое, такая шведская, шведский сон.
Да, и мышка тоже там у ног.
Оу. Окей, а на чем ты специализируешься?
На самом деле тяжело ответить на этот вопрос, потому что я делал все, очень много чего, и видео, и программирование, и верстка, и дизайн, и какой-то там, сейчас очень модный там бизнес-анализ, и IT-проекты, и стартапы, и, ну, все подряд, то есть... Потому что времени было много, это, наверное, 6 лет у меня есть компьютер, и началось с того, что я его сначала сам собрал, при помощи, конечно, старшего товарища, и поэтому все железки знаю как бы с самых-самых низов, да, и постепенно повышая свой уровень до каких-то виртуальных там понятий программирования, низкого уровня, высокоуровневое. И поэтому с IT мне тяжело сказать, что я в IT, там, я программист или тестировщик. Я так не могу сказать, к сожалению.
Окей, то есть на машкодах ты писать умеешь?
Конечно, но слушай, перфокарта – это то, с чего я начинал.
Я из них только замки клеил в моем далеком детстве. Вот, окей, у нас есть классический первый вопрос, Вов, про IT. Как ты попал в IT?
Как уже сказал, у меня просто мама была тоже программистом, и можно считать меня потомственным. Племенным программистом.
Племенной программист, это звучит отлично.
Поэтому попал я туда прямо, когда я проснулся домой, и мне подарили компьютер. Был тогда еще такой, до компьютера даже была приставка, которая к телевизору подключается, с жуткими звуками, где игры были записаны на аудиокассетах.
Это за X-Spectrum, что ли?
Да, да.
Не, ну вот. Это компьютер скорее, чем приставка все же.
Ну да, что-то около все равно возле этого. Вот. А компьютер был первый мой, это такой же Pentium полноценный, да, если назвать его, это 166, у него было мегагерц, кнопочка Turbo, длинный такой электролучевой монитор, ну, в общем, все как полагается. И даже была защитная пленочка такая, я помню, вокруг него, которая защищала от глаз. Мама заботливо ее мне тоже принесла с работы. Или купила, ну, я не знаю уже подробности, как это все было, но в 6 лет у меня уже был компьютер, поэтому я просто перестал играть с друзьями в игрушки, а сел там и сидел.
Вов, у меня где-то такой вопрос, коль ты говоришь, так близко дружил с железом, я как-то пропустил момент, и почему, собственно, пропала кнопка Turbo? Вот я ее в детстве помню, а потом уже помню, ее не было.
Да, там был такой момент, что некоторые игры или какие-то процессы, я вот точно не могу сказать, они шли слишком быстро, потому что много мегагерц было, то есть. И процессор просто отрабатывал настолько быстро и прокручивал, ну, то есть человеческий глаз не успевал этого увидеть. Поэтому была Turbo, ты мог ее включить, ну, по умолчанию была включена, либо выключить, чтобы медленнее процессы происходили. Ну, там, допустим, если не ошибаюсь, тоже Prince Persia, по-моему, он быстрее бегал намного, если кнопочка Turbo была включена, ну, если не ошибаюсь. Ну, вот главный замес, да, если так можно выразиться, был именно в этом. Поэтому вот кнопочка была полезна. А потом уже с развитием, скажем так, программирования, да, и машинного кода кнопочка отпала уже за ненадобностью.
Вот. Прикольно. Окей, а ты где-то поступал куда-то учиться дополнительно программируемым навыком или все, что было впитано с кровью, боже мой, с молоком матери было достаточно?
Просто что было дальше после того, как вот поигрался с пленочками и со всем таком?
И с мамой.
Кстати, Миша, вот тебе будет очень близко знаком 27-й славный лицей физмат, то есть в него я попал, и там я еще больше углубился в это все дело. Да и вообще физику, математику, это было такое серьезное лице, там было посвящение, то есть прям секта целая. Вот. А так, чтобы специальное образование я не получал, мне просто было, ну, не знаю, интересно очень сильно. Может быть, я, даже можно назвать меня социопатом в какой-то степени. хоть сейчас вы можете особо разговориться, но я умею притворяться уже, что я люблю людей, а больше всегда любил машины, на самом деле, ну, железочки, то есть с ними было проще договориться, объясниться и вообще рассказать, что им делать. С людьми потяжелее всегда было.
А паяльник пробовал?
Ну, как же без паяльника?
Говорят, просто так легче убеждать людей, когда есть паяльник, они сговорчивые.
Ты знаешь, машины тоже паяльник любят, поэтому... Но они больше как бы от него кайфуют, я бы даже сказал. То есть это более мотивация к, а не от, да, как сейчас модно говорить в психологии.
Слушай, есть люди, которые кайфуют, я думаю, и от паяльника.
Возможно, таких и встречал.
Окей, хорошо. Ты довольно рано начал заниматься SEO, Сёчинжайном.
Да, да, я помню, у меня была потребность, у меня было просто очень много дома всяких одежды, всякой вот такой вещи. У меня еще, просто я был связан с отраслью секонд-хенда в то время, у меня было очень много вещей дома. И я думал, как же ее продать где-нибудь, как же ее как-то реализовать. Отдавал в комиссионный магазин, что-то такое делал, а потом думаю, ёлы-палы, можно же в интернете ее продать просто. И начал делать сайт, потому что у меня было такое вот прям жгучее желание все это продать, заработать денег там, купить себе Lamborghini, я не знаю, хотя бы игрушечную. Вот. И поэтому делать первый свой магазин сделал свой. До сих пор вот я вижу, есть такое приложение для мобильного телефона, ты вводишь номер, и там указывают, как ты подписан у других людей. Вот до сих пор я ввожу свой номер и вижу, что меня подписывают название моего сайта того, потому что там на Салтовке, на ХТЗ люди знали этот сайт, продавали там тоже, я сделал небольшую такую площадку. Вот, и поэтому первый свой сайт я сделал именно исходя из своей внутренней потребности, не потому что мне заказчик сказал. Вот, мне нужно было продвигать. Вот, а продвигал я его как только мог, потому что, опять-таки, деньги, все дела, подросток, нужно было там девочек удивить, еще что-нибудь сделать. Вот, и поэтому, а Google, да, если говорить о продвижении, и Яндекс, это те же машины, которые на каком-то своем уровне там оценивают, хороший сайт или нет. Я тоже с ними пытался договариваться, вот и с этого и начал все это дело.
Lamborghini купил?
Да, игрушечная у меня была машина, поэтому, можно сказать, что да, но настоящую, я думаю, со временем тоже будет.
Слушай, а мне просто всегда было сложно понять, как работают SEOшники. Мне всегда кажется, это как-то сложно вот, прописать все, запомнить, что, куда, под какой инжайн, тем
как,
более.
Как с Гуглом договориться?
Да, если погружаться вот конкретно в SEO, то я скажу так вкратце, что SEOшники – это те люди, которые рассуждают о том, как работает Google или другая поисковая система, при этом сама поисковая система ничего об этом не говорит. То есть они, по сути, догадываются. То есть в этом все SEO заключается. Ну, это своего рода такой шаманизм. Но особо ценны здесь практики, которые делают много сайтов, тестируют много гипотез, пробуют то, все, пятое, десятое, и получают какие-то результаты, и на основе этого делают выводы. Таких людей очень мало, и, ну, в принципе, это более-менее реально. Можно прочитать алгоритмы, там, прощупать их, продумать на интуитивном уровне, как ранжируются сайты, если имеешь много практического опыта. Вот это, в принципе, реально. Но в основном это магия SEO. Посмотрите, любой там договор, контракт с SEO-компанией, нет никаких гарантий. Ну, это, в принципе, логично.
Знаешь, мне как-то странно представить, чтобы люди там заказывали строительство там дома, например, без никаких гарантий.
Ну, да, но ты смотри, ты же мыслишь в рамках системы, которую построили люди, чтобы, ну, вот Google, да, тоже, и ты только угадываешь. Поэтому, ну, дом это чуть другое все же немножко, я бы так бы не сравнивал топорно. Да и, в принципе, много переговоров с заказчиками на тему того, что приходит мне та же строительная компания, говорит, вот мы строим дома, мы обещаем это, давай ты нам тоже пообещаешь, там, что мы будем в первые в Гугле. Я говорю, ребята, давайте на другую тему поговорим в таком русле здесь. Я говорю, идите, ищите, кто вам пообещает. Я, к сожалению.
А что ты обещаешь, вот, кстати? Как человек ответственный, я так поняла.
Я говорю, что гарантии дает только страховая. Ну, это, по-моему, логично. То есть что-либо гарантировать в этом мире, ну, довольно тяжело. Поэтому если у меня есть должная степень вовлеченности в проект, а даже, возможно, какой-то свой интерес в этом проекте, то мое желание, там, мотивация, она меняется, соответственно.
Окейушки. какая нетипичная позиция, так, непривычная, скажем. А, хорошо, слушай.
По крайней мере, честная, вот это радует вообще.
Ты успел поработать в компаниях каких-то или нет? Или ты сразу начал на себя предпринимательствовать?
Да, конечно, я в целом всегда куда-то хотел, в коллектив какой-то, мне это все Да и сейчас я создаю вокруг себя коллектив. Я успел поработать в этом, мне хватило ненадолго, на 3 месяца, потому что...
Испытательный ты не прошел.
Не, ну, раньше тогда и вообще, в принципе, испытательные были небольшие, поэтому я прошел его, но дальше я понял, что хочется чего-то как-то, ну, наверное, большего или самому отвечать за результат и самому там ставить задачи, то я поэтому подумал, что все-таки стоит как-то брать на себя больше ответственности. Вот, и поэтому на меня хватило на 3 месяца. Там, я еще была там небольшая попытка поработать, но так...
Тогда вот как у тебя произошло становление предпринимателя, когда ты вот сам на себя, и вот что помогает, какие качества?
Знаете, я часто не люблю, когда сейчас вот образ предпринимателя его прям мифологизирует и делает из него прям какой-то, ну, я не знаю, раздувает. Я вам скажу, что многие предприниматели, даже большинство, за первый год своей деятельности зарабатывают много меньше, чем на наемной работе. Да, возможно, там какая-то отложенная прибыль, да, это может быть в дальнейшем окупится, но опять-таки не у всех. Предприниматель – это очень, особенно в нашей стране, в Украине, это очень серьезная ответственность, это очень сложно, да, можно сказать. А так, чтобы делать из этого миф какого-то героя, ну, я бы не говорил бы, что это прям герой какой-то. Это просто человек, который хочет что-то делать по своей воле, по своей ответственности. Он, если он это делает сам, да, то он на себя и берет, соответственно, всю эту ответственность. Ему как бы и тяжелее, да, ему, ну, будь добрый друг, тащи.
Если так, а в чем тогда тут мотивация? То есть никаких гарантий, даже той же зарплаты гарантированной нет?
Это, у предпринимателя,
да,
конечно.
Почему предприниматель?
Конечно. Но опять-таки, если мыслить позитивно, чтобы не быть таким скептиком или еще кем-то, то ты сам влияешь на то, сколько ты там, ну, грубо говоря, получаешь или там зарабатываешь. Поэтому тут и есть позитивная сторона, есть как бы и негативная, да, гарантии нету. Вот.
Это как любила говорить моя свекровь, как потопаешь, так и полопаешь, получается.
Да. Да, именно правильно. Топать нужно очень активно.
Слушай, ну, по-моему, мифологизация предпринимателя – это вполне просто очевидно. Это человек, который создает рабочие места, поэтому обществу важно, чтобы их было больше.
Это уже идеализация, да? Предпринимателя.
Да, это, я бы так бы сказал. В принципе, рабочее место – это не утопия, кто к чему нужно стремиться. Рабочее место, я бы вообще, бы, честно говоря, рабочее место как таковое, да, где человек сидит и работает с утра до вечера, его можно заменить теми же алгоритмами, скриптами, там, программами, блин, до половины нашего, наверное, госаппарата можно просто упростить до программы в компьютере. Блин, ну.
Да, я думаю, весь можно. Только зачем столько людей безработных останутся?
Вот, и тут-то дилемма возникает, да, соответственно, создал рабочее место, будь добр, плати, как бы, и тут взаимная такая идет. Вроде ты молодец, а вроде ты обязан уже, то есть, а там и профсоюзы начинают создаваться, и давление, и все такое, и, в общем... Я сейчас стараюсь, например, в это вообще не ввязываться и считаю, что, ну, допустим, пока что у меня это чем меньше, тем лучше. Именно в плане рабочих мест там, или там, масштаба, занимаемого офисного пространства или что-нибудь еще.
Сколько у тебя людей сейчас?
Ну, я не буду там прям считать, и там до 20 человек, если в сумме может наберется много. В основном я люблю больше прибегаю к аутсорсерам, либо контрактникам по проектно. Потому что те люди, с которыми я сижу там плечо к плечу, работаю над каким-то проектом, я стараюсь все-таки с ними выстраивать отношения, и то есть они должны быть как бы более-менее близки ко мне. Там, намного там тяжелее с ними там расстаться или там высказать друг другу какие-то проблемы. Если же вы с ним работаете, вас связывает многое, а по проекту ты можешь человеком как бы объясниться довольно легко и просто сказать, что, ну, ты там молодец или ты там не очень молодец в этом проекте, вот и все. Вот, а если он у тебя сидит рядом с тобой, и ты каждое утро с ним здороваешься, там, поздравляешь там его детей на дни рождения, на праздники, то тут уже чуть-чуть много чего примешивается постороннего вне работы, скажем так.
Оль, ты у нас как матерый HR-директор, а разве не надо как-то от этого уметь дистанцироваться?
Я просто слушаю, и очень созвучно все так звучит. Поменьше людского фактора вокруг,
да,
тебя, приятнее жить. А не любовь к людям — это, в общем-то, ну, есть такая вещь.
Не то чтобы даже, ну, если опять-таки говорить позитивно, то это вопрос не о нелюбви к людям, а вопрос просто об оптимизации, да, и эффективности. Зачем там мучать людей, да, там, пусть они отдыхают, как бы, а за них там работают что-нибудь или кто-нибудь другой, там, хотя бы я, допустим, если раз такой ответственный.
Ну, короче, я предвижу, что в будущем будет нечто, что будет работать, а Володя получает за это деньги.
Я всегда к этому стремился. Даже вот в SEO-шниках, вот, конкретно SEO, в этой среде очень витает прямо дух кнопки, так называемой бабло. Вот у них мечта создать кнопку бабло. Ты нажал, и как бы все полилось. Вот. Но это все идет от того, что сайты можно создать автоматически, наполнять их контентом, там, ну, то есть до автоматизации можно довести практически все. Я тоже считаю, что это правильно, ну, то есть это есть в этом какой-то смысл.
То есть мы все ближе и ближе к матрице, у меня такое
ощущение. Да, я думал, что это все решает уже давно бинкоид фермы, и нет.
Да, да, вот можно даже говорить об этом. Есть даже такие роботы, которые собирают по интернету, раздают сатоши, маленькие биткоины, просто там казино раздают, чтобы привлекать посетителей. И есть роботы, которые собирают эти сатоши со всего интернета, там, и довольно такие, ну, неприличные, но нормальную сумму там на пиво хватит, грубо говоря.
На одно.
Ну да. Вот тебе кнопка деньги, да, по сути.
Вот, и, кстати, занимаешься биткоинами или нет?
Да, конечно. Я занимался ими активно, когда они были на самом-самом рассвете, когда был курс $100, как я помню сейчас. Тогда я ими занимался. Сейчас, ну, заниматься ими уже в другом ракурсе. Тогда майнинг был актуален. Сейчас на нем уже пытаются строить бизнес, какие-то серьезные проекты. И тут я уже начинаю немножко терять связь, потому что появляется много пирамид, много всяких там таких сомнительных проектов, скажем так. А так биткоину, конечно, пророчит большое будущее, его прям, особенно его поклонники, идеализируют. Но давайте глянем правде в глаза, да? Кто пользуется сейчас биткоином в повседневной жизни?
Ну, Оля, насколько я знаю, косметику покупает в интернете
через биткоин. На днях задумалась, вот как-то попалась объявление, продам биткоины, ну купить что ли?
Ну и...
Не купила.
Ну вот так они и работают, биткоины. Классно, но есть деньги в кармане, как бы бумажки, виза, пластики, пока неудобно.
Окей. А у тебя сейчас одна компания, несколько как?
Ну, слово «компания», да, если прямо его раскладывать, то, ну, это группа людей, да. Возможно, да, можно сказать, что у меня есть несколько групп людей, которые связаны в разных отраслях или в разных смежных, похожих, да. Есть группа людей, которые работают над разными проектами, разными, да, в разных сферах. Все потому, что хотелось бы больше охватить и постоянно хочется развития. Вот, тем более, ну, в IT-сфере очень много, просто великое множество всяких подмножеств, да, там, и сфер, которые можно заниматься вот разными, там, тоже биткоин, вроде IT, но вроде как бы и на стыке финансов. То есть тот же, например, возьмем, допустим, любой стартап сейчас технологический, всегда подмешивается какой-нибудь офлайн, то есть нет чистого виде, там, Facebook, там, ВКонтакте, это в чистом виде IT. А вот если брать стартапы, они всегда пытаются чем-нибудь физическим вот работать. И IT, оно везде, оно проникло во все сферы. И да, тут неизбежно идет какое-то разделение. То есть даже те же компании, они всегда делят свои большие, да, организации. Они делят там на медицинскую какую-то отрасль, там, на еще какую-нибудь. Это неизбежный путь, да, приходится дифференцировать.
Вот с какими отраслями ты сейчас работаешь?
В основном работаю с чистым виде IT. Это там... Это создание веба, интернета его. То есть мы строители интернета, скажем так.
Сколько пафоса в этих словах.
Ну да. Но, по сути, как бы строил интернет еще с детства, да, и продолжаю этим заниматься. Вот. Сейчас безопасности активно тоже занимаюсь, потому что это очень сейчас актуально, вот в наше время конкретно. Ну и там всякими тоже биткоинами, интересными проектами, пока пробую, тестирую, узнаю.
Как ты пришел к безопасности специализации?
Безопасность, на самом деле, если опять вернуться к тому, что я ранее говорил, занялся именно с самых детств, тоже самого детства, когда вот дома ты сидишь, да, сам с утра до вечера за компьютером, и ты начинаешь уже просто страдать от безделия, что-то там ковыряешь и думаешь, а как это, вот эта программа, вот эта игра попала ко мне, И я теперь в ней сижу, прям сутками провожу время, да? Думаешь, кто-то это же создал? Ты начинаешь разбирать там, а как устроена она, какие там файлики лежат, а что это за библиотечка, а это пак текстуры, графики, а если там поменять что-нибудь, а если изменить там, а как добавить себе там больше циферок где-то. И вот особенно вот когда я занимался большей частью компьютерными играми, там очень много увлекался ими, всегда был соревновательный эффект и хотел быть лучшим. Соответственно, вот безопасность началась именно с этого момента, когда в памяти процесса игры ты менял какие-то параметры. Вот, и понимал, что это очевидная брешь, которая есть, она может эксплуатироваться, ее можно использовать в дальнейшем. Вот, наверное, так и попало. То есть у меня она с детства была, серьезно я этим занимался долгое время, вот только с недавних пор, ну, относительно 2-3-4 года, начал ими уже более так профессионально заниматься этой отраслью.
Всего лишь там пятая часть твоей жизни, да, или шестая?
Ну да.
Совсем чуть-чуть.
Надеюсь, она будет увеличиваться со временем.
А у меня вот сейчас такой возник вопрос, а существует вообще безопасность как в физическом мире, так и в нефизическом? Тут что такое безопасность в интернете?
Начнем с того, что вообще слово «безопасность», оно содержит в себе уже изначально опасность. То есть это отрицание опасности, безопасности.
Ну, то есть если я считаю, что опасности нет, это уже безопасность.
Ну, это значит, что ее просто в данный момент времени как бы она не проявлена. Вот и все. Она всегда есть. Опасность, она всегда есть. Возьмем даже просто эволюционный исторический процесс, когда человек, ну, кто верит в теорию дарвинизма, человек, пребывающий в пещерах, вот эта эпоха неолита, да, то вокруг него всегда была опасность. По мере становления цивилизации и развития мы эту опасность минимизировали. Ну, там какие-нибудь... полиция, милиция, да, там какая-то охранная территория, какая-то зона, границы, другие государства, да, там отряды, войска. То есть опасность мы всегда минимизируем, но она всегда есть. То есть, грубо говоря, ну так если прям слишком усугублять это, то всегда с неба может упасть камень. И если мы сейчас смотрим, ничего не было, то есть можно сказать, что безопасность она всегда в прошлом. В будущем ее можно только создать.
Слушай, а есть какое-то полезное образование для безопасников? Или это люди как раз, грубо говоря, улиц?
Полезное? Ну, смотрите, безопасность, если брать профессиональную отрасль, то она делится на два вида. То есть книжная, да, и практическая. Книжная, в книжной существует много там сертификатов безопасности, которым награждается человек, обучившись каких-то там методикам и дисциплинам. И проходит, ты платишь за тестирование, и тебе будут, ты там умеешь там такую-то безопасность по таким-то стандартам. Но опять-таки, стандарты безопасности, они стандарты, но они где? В прошлом. То есть это то, что было ранее, вот такие угрозы, вот так их можно предупреждать, так с ними работать, и вот ты умеешь с ними работать.
Ну, то есть опять магия, походу.
Ну, кстати, возможно. Но тут все-таки, тем не менее, она магия, да, но... Она практическая, то есть вот я умею отражать такие-то атаки, могу там что-то делать, то есть это уже более можно пощупать, уже более-менее увидеть, узреть, продемонстрировать и показать конкретный результат наглядно прямо сейчас. То есть, ну так что, я бы сказал, воздух, возможно, но не магия. Вот, и, ну а это бумажная безопасность, а практическая, это, я бы сказал, больше, практическая, она такая более... первобытная, да, ну, скажем так, невиданная такая, дикая, да, она просто возникает спонтанно. Либо ты там на стороне добра, либо на стороне зла, ты всегда видишь, что вот так можно решать там вот какие-то вопросы. Там, взломали сайт, что делать? Допустим, вот мы проводили конгрессию Хакати, и нас взломали сайт. Мы сидели, разрабатывали, и бац, просто белый экран, и написано, билет можно присылать сюда. Благо, мы разрабатывали его в процессе, я сразу там в течение 2-3 минут вернул все это дело. Вот. Но вот такое тоже бывает.
Билет прислали?
Конечно, конечно. Мы таких поощряем людей, мы только за, мы их любим, целуем, поэтому уважаем. Мы только за.
Стокгольмский синдром?
Ну, не то чтобы там кто-то шантажировал кого-то или были заложники, но можно и так называть. Вот.
Окей, а какого рода проекты вы по безопасности делаете? В чем вообще вот заключается, как к вам приходят? Добавьте мне безопасности, мне небезопасно как-то у вас в интернете.
У нас, да, у нас как бы, знаете, если рассматривать геополитично, да, так весь земной шар, то у нас сорт такого менталитета, который, ну вот, сейчас нормально, значит, все будет нормально. То есть на предупреждение, на будущее мало кто задумывается, и поэтому сделайте мне еще более безопасно, такого нету. Поэтому часто бывает, что меня взломали, помогите. Вот, вот это чаще бывает.
Так тут скорее админы, там бэкапы восстанавливать откуда и как.
Ну да, поэтому у нас такая даже полуадминская где-то работа есть, согласен, есть такое. Вот, но больше там расследование опять-таки нужно произвести. А как взломали, а кто взломал? А некоторые более умные люди говорят, а сделайте, чтобы меня больше так не взламывали. Вот, мы им говорим там. Некоторые еще более умные говорят, а вы взломайте нас, а потом, вот как бы, если взломаете, тогда скажете, как нам залатать там эту дыру безопасности. Вот, вот так еще бывает. Это самые прогрессивные люди, я бы сказал,
у нас. Ты залатываешь одну дыру, а потом закладываешь еще штук 5 разных, и тебе опять обращаются с теми же просьбами. Да,
да, да, бывает
отличный
так.
Отличный бизнес.
Да, это бизнес нечестных людей, так бывает, делает. Это везде есть в бухгалтерии, в программной разработке, ну, так обычно поступает. Поэтому у нас, я все это знаю, все это озвучиваю клиентам и говорю, слушайте, ну, ребят, давайте, у вас есть админы, мы их научим просто, а вы там уже, чтобы мы ничего не трогали, мало ли, вы не доверяете, да, есть эффект там паранойи, то есть пришли какие-то люди. Вот. Конечно, это известно, там много своих правил в этой отрасли, и все они соблюдаются, все они известны для всех.
Вот, окей. А, про безопасность ты организовал хак IT.
Да.
Зачем? Вот, вот зачем тебе надо? Можно с женой провести время, выпить пиво, там, сатоши пособирать по интернету.
Не, ну а что делать? Что делать, когда хочется пообщаться с коллегами, да, обменяться опытом?
Съездить на конференцию.
Ну да, как минимум. Или организовать просто свою.
Ну вот организовать таким, а не чем съездить. Съездить, билеты купил и все. И внес в график. Вот да. Сколько ты времени потратил на организацию двух конференций?
Ты знаешь, вот это было просто увлекательно для меня. Да, я потратил много времени, но это было интересно. Это опять-таки это общение с людьми постоянное, нахождение каких-то, ну, людей, которые знают интересные знания, чтобы ими поделиться, то есть найти спикеров интересных. Да и просто так сложилось, что вокруг меня появились люди, которые знают интересные вещи вот по касательно безопасности в IT. И я думал, блин, ну, как бы надо как-то что-то делать, что-то такое публичное, что-то как-то объединять людей, что-то вот организовывать такое. Вот. Ну и, в принципе, в этом проекте не только я участвую, не только я являюсь организатором, поэтому это был результат коллективных усилий. Вот, и это для Украины в целом это было полезно, потому что у нас, ну, я знаю там буквально пару, ну, то есть их на пальцах можно считать, конференции, которые есть в Украине, в России же, там, в соседних странах, их намного больше, и они такие серьезные, я так честно признаю, что нам есть куда развиваться, но это важно было, и я продолжаю, буду только
догоним продолжать. Догоним и перегоним Россию?
Нет, ну что ты. Мы будем только продолжать и делать лучше, лучше, лучше.
Над конференцией, ты, допустим, остался в профите, или, ну, то есть, ты что-то на ней заработал, или только вот социальные какие-то вещи?
Я вам скажу так, что если брать сугубо финансовую, так вот, превращаясь в бухгалтера и открывая смету, я вам скажу, что любая конференция, ну, такого более-менее масштаба, она, ну, первые 3-2 года, ну, точно не, вообще не, даже не окупаются, поэтому... Я это делаю точно не ради денег изначально.
Ну а какие-нибудь клиенты от этого, может, новые появились?
Конечно, конечно, появились клиенты, появились люди, просто с которыми я могу что-то посоветовать, которые общаются, спрашивают, интересуются. Появились много разных людей, которые это искренне интересно, либо просто искренне нужно. Поэтому, ну, в каком-то роде, да, это, конечно, все в нашем мире, я считаю, так или иначе окупается. Если ты это не бросаешь там на полпути, либо в виде там хотя бы своего настроения, ну, как минимум, да, в виде там социальных каких-то связей, там, в виде, я не знаю, ну, много чего. Вот. Финансовой точки зрения нет, тут денег нет, как бы, и еще не скоро будет.
Окаюшки. Вот недавно же у нас взломали Прозора, буквально да. На прошлой неделе. Вот что ты на эту тему знаешь? Что они делали неправильно, что им надо делать? Какие последствия для нас, пересыщенных громадян, будут?
Говорить о взломе нужно тут разделять. Тут очень много разных видов взлома. Конкретно о Прозоре можно говорить, что там есть банальная программистская ошибка, которая была допущена. Это просто, ну, недочет. Если вкратце объяснять, что позволяла данная уязвимость, можно было загрузить и поменять загруженные документации к тендеру других компаний, то есть их просто модифицировать. Ну, например, есть какой-то тендер, где 5 компаний подали документы, ну, свои предложения, свои там какие-то прописанные истины. Их можно было просто заменить, либо подтасовать, либо, ну, то есть махинация с документами. Вот она была. Детали технически не буду углубляться, там довольно все сложно. И кому интересно. Так
не могли это оставить специально, чтобы за отдельную плату можно было на Прозора?
Мы никогда не знаем, кто это делал. И, ну, даже будет тяжело, наверное, узнать, если там нет какой-то профессиональной команды разработчика, которая документирует каждый свой шаг, там посредством хотя бы того же Гита, еще чего-нибудь. Но всегда можно сказать, что «а я не знал, что так можно», «а я не знал, что это уязвимость». Ну, то есть это тяжелый такой вопрос. Лучше сосредоточиться на том, что как это обезопасить в дальнейшем, да, и понять, какой ущерб был принесен этим.
Это у меня, кстати, глупый вопрос. А зачем вообще вот взламывают что-либо? Ну, я понимаю, когда там доступ к финансам, да, это я могу понять. А еще какие причины?
Ну, слушайте, вот сейчас у нас информационный век. Если раньше, вот некоторые вводят в себя обман, что раньше были книги, раньше были библиотеки, не было интернета, нужно было там длинные расстояния преодолевались долго, и информация была очень ценна. Сейчас она еще ценнее, потому что все в интернете, там буквально все, там переписка, общение с людьми. То есть первая причина взлома, наверное, все-таки это информация.
Так она и так доступна.
Ну, как это доступно? Ну, а зачем нам пароли, логины на сайты? Зачем нам защищенные двухфакторные авторизации? Зачем нам ваш аккаунт был, там, возможно, взломан?
Ты веришь, что ли, знаешь, что такое двухфакторная авторизация?
Неважно.
Ну да, один из методов защиты. Информация, она далеко недоступна, она стала как бы ближе, она стала вот в облаке, да, как можно сейчас выразиться, она вот сейчас в интернете летает мимо нас, ее стало еще больше, потому что каждый человек что-то создает в интернете, какой-то контент, он его туда выливает, себе информацию о себе, еще что-нибудь. Часть у него доступна, часть недоступна. Вот. Часть он ее скрывает, часть как бы обманывает себя, что это безопасный способ передачи данных и просто сливает какие-то очень важные данные, например. То есть первая причина взлома – это все-таки информация, как минимум информация о том, где и сколько содержится денег. Там. То есть все начинается с информации.
Слушай, ну вот реально новостей там взломали, то утекли там 150 тысяч из Твиттера, то там, ну Телеграм, по-моему, только не взламывали из последнего, и Вайбер, и Скайп, я насколько помню
уже. Телеграм взламывали, в России взламывают и будут взламывать. То есть есть свои методики, да, не массово, да, там точечно.
Слушай, я просто к тому, что есть ли вообще смысл париться на безопасность? Если с учетом, что все и так взламывают, может, пора уже просто признать, что ты можешь просто уже публично размещать свои логины, пароли, все равно взломают.
Да, вы знаете, я так делал, я размещал свои данные, я их специально даже ставил. Есть даже такие ловушки для хакеров, ханипоты. Ты оставляешь свои данные, либо какие-то там уязвимости популярные, и смотришь, кто туда придет. То есть, в принципе, да, я смотрю ежедневно, есть куча даже исследований, которые проводили там мои знакомые коллеги. Ну, постоянно, просто постоянно весь интернет мониторится, серфится, сканится, исключительно на предмет уязвимости. Куча ботов, роботов именно посвященной тематике. Поэтому говорить о том, что можно перестать париться, ну, возможно. Возможно, но если надо что-то секретное передать,
допустим. Ну, я больше к тому, что уже всего секретного нет. То есть, все, что секретное, кому-то, если чуть надо, ну взломают и найдут.
Ну, все-таки есть, да. Ну, опять-таки, что я работаю в этой сфере? Конечно, есть методы,
которые... Бабки пилишь.
Если бы. Конечно, шучу. У нас, даже если говорить о госбюджетах каких-нибудь, у нас страна далека от понимания этого, поэтому, опять-таки, все тут не пиление, не ради денег, да, такого. Это первая очередь в этом стоит за мной, это мой интерес искренний. Вот поэтому, ну, говоря о секретах, да, секреты рано или поздно, там, может быть, становятся известны, да, там, неожиданно может утечь база паролей, там, 2006 года, и этот пароль подойдет к вашему, там, аккаунту где-нибудь, то есть, такое бывает, вот, да, просто имеет смысл не то, чтобы не париться, а не писать ничего лишнего в интернете. То есть, знаете, что по умолчанию там ничего нет такого, что может меня там либо скомпрометировать, либо там как-то навредить мне. Ну вот.
Я хочу передать благодарность тому, кто взломал мой аккаунт в ВКонтакте, потому что это был повод отказаться от этого совершенно ненужного мне вещи. В общем, Так, польза, наверное, тоже от этого.
То есть, погоди, когда ты присылала мне сегодня утром в контакт занять $100, это была не ты?
Нет, не я, представляешь? Черт. Странные люди.
Хорошо, вообще, что я не занял.
Вот, нашли, что взломать. Если кому-то понадобится мой Facebook профиль, берите, пожалуйста. Мне не жалко.
Это очень популярно. Постоянно взламывают, постоянно присылают друзья, займи денег.
Ну так это же... Я не знаю, кто... Не, хотя знаю, даже знаю лично человека, который на такой развод повелся. Вот, так, давай заканчивать. Какие твои дальнейшие планы? Ну, помимо того, что ты сделаешь интернет, в конце концов.
Безопасным.
Строишь, да?
Планы простые. Я бы хотел бы все-таки как минимум как-то это сделать на уровне, ну, повлиять на эту сторону на уровне страны. То есть я считаю, что у нас сейчас есть некоторое положение, да, если набрать общность наших людей, которые живут на одной территории. Да, есть тенденция там свалить, еще уехать куда-нибудь. Но пока мы живем здесь, ну, будьте добры, да. Уважайте, относитесь соответственно. Сделать хотя бы, ну, построить хотя бы какое-то сообщество, комьюнити, потому что если глядя на те же союзные страны или соседние страны, то я вам скажу, там намного выше уровень, там есть к чему стремиться, и мне немножко порой даже вот страшно, да, я вижу, что да, там есть люди мозговитые, и как бы ни говорили о том, что Украина это умные специалисты здесь, ценные айтишники, но нет общности никакой, вот как-то люди живут разобщенно, нет ничего такого. Поэтому конференция, да, то, о чем мы говорили уже, это тот способ как-нибудь минимум сплотить. Но это тяжело, это я буду делать дальше. Вот. И в дальнейшем я только планирую, чтобы... вот есть тенденция перехода от бумажного документа обратно в виртуальный. То есть у нас все постепенно переходит в виртуальный. Это важно. Вот в этом развиваться нужно, и нужно понимать, как это правильно размещать в интернете, как это правильно складировать, хранить, делать безопасность этого всего. Так, чтобы какой-нибудь Вася Пупкин из соседней страны не мог, сидя за компьютером, в тапочках с чаем, просто поклацать и достать все эти данные. Ну, то есть...
Ну, по крайней мере, помучился бы.
Ну да, по крайней мере, помучился, либо мы схватили бы его за провод мышки и сказали: дорогой, мы знаем твой IP-адрес, мы знаем твой браузер, которым
пользуешься. Наряд выехал.
Да, жди стук в дверь болгаркой, скажем так.
Скрип в дверь, скорее болгаркой.
Да, поэтому многие сейчас чувствуют безнаказанность, сидя за компьютером, да, и там... подбирая пароли хотя бы, да, что-нибудь там перебирая, пытаясь взламывать. А это, ну, в самом деле, ну, то есть, что ни на есть преступление. Таких людей нужно как бы отслеживать за ними, нужно как-то с этим бороться или хотя бы доносить до них истину простую, что это плохо, это хорошо, и говорить о грани, что если ты взломал, да, допустим, то будь добр, как бы сообщи человеку, который это сделал, там, ну, есть такая... обычай такой среди этих специалистов. Если нашел какую-то уязвимость, какой-то там недочет, ты сообщил, сказал, что друг, ты забыл там сделать, там вот так будет красивее, а лучше безопаснее, да. Я вижу, что там можно что-то найти, но я же ничего не это самое. Есть такие белые хакеры, а есть черные хакеры. Вот. Черных хакера вот нужно наказывать. Далее, как минимум, говорит, что, ребята, работайте по-белому. Вот это и есть цель и моей конференции, и моей деятельности в том числе.
Красавчик. Посоветуй две книги нашим слушателям.
Книги. Ну, я так понимаю, что большинство IT-специалистов слушают этот подкаст. Я бы посоветовал бы, кто не читал.
Боже мой, какой мед к моим ушам. Большинство слушает, это отлично было бы.
Я бы посоветовал бы все-таки, кто не читал, дочитать книгу про Большого Брата 1984.
Неинтересно будет дальше.
Вот, да, серьезно не воспринимать ее, так просто понимать. Вот, ну и посоветовал бы все-таки читать книги какие-нибудь развивающие там на тему психологии общения, вот что-нибудь в этом роде, потому что...
Вот что ты последнее прочитал на эту тему?
Из последнего по поводу психологии общения было... Помню, из первого, это была моя первая книга, это «Карнеги» была, которую все уже прочитали, эту уже плохими словами хочется о ней говорить, потому что она такая... лицемерная, я даже сказал бы, наверное, чуточка, но в ней есть какие-то истины интересные, тем не менее. А из последнего, все-таки, если вспомнить, ну, это довольно-таки избитая и популярная книга «Психология влияния», но она больше такая на плохое направлена, на как это использовать. Ну, как минимум, можно быть вооруженным и знать, как делают это люди. А еще очень последняя интересная книга была, это «Сила привычки». Вот то, как мы даже вот сидя за компьютером, у нас есть очень много привычек. Машинальное движение «Альтап» там или «ВКонтакте».
Или уже отправил пароль случайно злоумышленнику. Да?
Ну. Ну, это тоже, кстати. Вот, но вот наблюдая даже за людьми, которые работают за компьютерами, видно, как их привычки там вот это листать, скроллить ленту, переключаться мгновенно. Вот я там начал проект, там что-то работаю, там оп, ВКонтакте, что там написали, в Фейсбуке, оп, оповещение пришло. Вот это вот привычки. Это у них есть определенная сила, они управляют нами, и книга, которая рассказывает, могут менять их, добавлять новые, очень интересно, советую прочитать «Сила привычки».
И пожелаю напоследок что-то хорошее нашим слушателям.
Хорошее, ну, все просто, оставайтесь в безопасности.
Окей, спасибо, Вова, что нашел время ответить на наши вопросы, спасибо слушателям, что слушали нас, все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com.
Пока-пока.